Добрый вечер. Сегодня мы хотели поговорить про недельную главу, которая продолжает ту тему, на которой мы остановились, когда мы обсуждали 9 Ава. В нашей недельной главе Р.Э. Сказана следующая вещь в самом начале главы. Сказано так. И разрушите их жертвенники. Имеется в виду народы, которые заселяли Эрец-Кнаан, Кнаанейскую землю. Это отдельный вопрос, почему Тора так негативно к ним относится. Это может быть отдельная тема. Но на отдельной главе сказано, разрушите их жертвенники, язычников, и разбейте их камни памятные, а их деревья кумирные сожгите огнем, и изваяния божества зарубите, и истребите их имя с того места. Не делайте такого Господу Богу вашему. Какой вопрос возникает сразу? Так, при простом прочтении текста.
Ну, мне не делайте, а всех остальных истребить, порубать и забыть.
Да, и это один вопрос. Почему, если вы задаете этот вопрос, почему нужно так жестоко уничтожить объекты языческого культа. Есть моменты. Во-первых, земля, это повеление относится к земле Израиля. Это не относится к любому другому месту. Земля Израиля — это как дворец царя. И поэтому, когда, например, какой-нибудь даже хороший царь, да, если кто-то вообще-то предпочитал другого царя, тем более выдуманного, да, где-то там в глухой деревне, то это все равно нехорошо. Но если это такой человек открыто агитировал за другого царя во дворце царя, то это уже было, так сказать, ни один царь не стал бы с этим мириться. И это, конечно, аллегория, но страна Израиля обладает особой святостью. Возникает вопрос, и я сразу на него отвечу, что мы должны делать в наше время, потому что, казалось бы, у евреев есть суверенитет какой-то, может быть, даже относительно в земле Израиля. И есть ответ Рава Эссеса на эту тему, который суммирует мнение различных авторитетов. И, в общем, в двух словах это сводится к тому, что в это время это было указание Всевышнего, которое относилось к определенным обстоятельствам. В наше время у нас нету настоящего суверенитета с этой точки зрения в земле Израиля, как вы все, так сказать, понимаете, о чем я говорю. И даже если бы у нас было такое повеление, исполнение такого повеления привело бы к опасности для жизни и к кровопролитию, и мы, конечно, этого не хотим. И, кроме всего прочего, в наше время это будет осуществлено другим образом. В конце концов, когда мир изменится, когда присутствие Всевышнего станет очевидным, то произойдет со всеми другими, как то, что на английском называется houses of worship, со всеми другими религиозными заведениями, то же самое, что произошло с красными уголками в современной России. То есть были красные уголки, их поддерживали, там собрания устраивали, потому что так заведено было. Были люди, которые верили это свято до последнего момента. Они сейчас еще где-то есть, там отдельные люди есть, как редкие исключения. Они были, но массы ходили, потому что надо было, потому что так заведено было. А когда уже как бы все распалось, система распалась, то сами собой люди это оставили. Да, никто... Никто после 91 года масса с молотками там, ну, сбили памятник Дзержинскому, но так, в принципе, никто не заставлял людей ходить и разрушать там красные уголки. Люди просто сами, так сказать, от этого отказались. И, само собой, это все запустело и было просто, так сказать, разобрано за ненадобностью. И то же самое произойдет в будущем со всеми этими объектами в земле Израиля. Но мы по крайней мере, согласно всем мнениям, мы не должны применять насилие в наше время, безусловно. Это, так сказать, отклонение. При всем при этом земля Израиля – это дворец царя. И, конечно, это плохо, это, так сказать, показывает, что мы в Галуте, даже в земле Израиля, то, что там существуют места поклонения не Всевышнему. Но при этом, при всем при этом мы должны жить в мире. Это, так сказать, ответ на вопрос. Но здесь есть другой очень интересный момент. Если вы вдумаетесь в это, и Раши об этом говорит. Смотрите, что Тора говорит. Истребите, да, изрубите, уничтожьте, уничтожьте совсем, до этого сказано, то есть очень такие сильные глаголы, да, то есть Тора говорит, языческие жертвенники, возьмите их полностью, так сказать, в труху разнесите. А вот относительно жертвенников Всевышнего такого делать не надо, да? Казалось бы, это очень странное утверждение, да? Еврейский народ, который был 40 лет в пустыне, да, который назывался «Поколение знания», с которым говорил Всевышний. Ему Моше Рабейну в Торе, это Моше, это то, что говорит Моше, это пророчество Моше Рабейну, как и, конечно, вся Тора была передана через Моше, но здесь это то, что Моше говорил, книга Дворим, это то, что Моше говорит еврейскому народу. Да? И Моше им говорит, ребята, вот языческие жертвенники надо разбить, а вот жертвенник Всевышнего, там, я не знаю, в мешкане, его не надо разбивать. Да? Это очень странное утверждение. Нормальному человеку мы бы так обычно не сказали, да? Не нужно говорить нормальному человеку, что жертвенник Всевышнего разбивать не надо. Да? То есть это странно как-то, да? Мы бы не стали так говорить. А это Моше Рабейну говорит, еврейскому народу. То есть даже людям далеким от Торы, это как бы вот представьте, им говорят, вот вы знаете, а вот эта синагога, вот если вы туда пойдете, вот пожалуйста, там в Арона Кодыша свитки Торы, вы туда не бросайтесь, Тору не рвите на куски. Да? Это, нормальный человек такого делать не будет, даже если он ничего не соблюдает. Да? Почему нужно было евреям такое говорить? Да? Всему народу. Понимаете этот вопрос? Да, значит, Раши видит этот вопрос. И говорит, что есть два мнения. Первое мнение мы опустим сейчас за неимением времени, оно тоже очень интересное. Но второе мнение – это то, о чем мы говорим. Другое объяснение. «И разрушите их жертвенники, истребите их имя. Не делайте такого, это запрет стереть имя и разбить камень жертвенника или переднего двора храма», как говорит Сифри или трактат Макот. Да? То есть Тора говорит, ребята, вы войдете в землю Израиля, там язычники, все их жертвенники, разнесите их в пух и прах. А жертвенник Всевышнего не надо такого делать, да? То есть Раши, естественно, удивляется, как это, зачем евреям такое нужно говорить, как мы объяснили. Как кому-то сказать, вот вы знаете, мы вас в синагогу поведем, не бросайтесь туда, не рвите свитки Торы. Нормальные люди не будут это делать. Зачем он это говорит? Сказал Раби Ишмаэль, неужели можешь предположить, что сыны Израиля разбивают жертвенники Привечного? Однако понимать следует так, не делайте подобного их поступкам, а в противном случае ваши грехи приведут к тому, что разрушено будет святилище, возведенное вашими отцами. Это говорит Сифри. И здесь заложена очень интересная мысль, что вы вот войдете в землю Израиля, и вы возьмете топоры, мотыги, молотки, будете разбивать эти жертвенники, вы должны понимать, что своими действиями Если вы, это все, конечно, хорошо, вы их жертвенники разрушите, но если вы не измените свои действия, то своими действиями, вот как вы сейчас разбиваете эти жертвенники, то материально эти камни, то также вы будете в духовном плане разрушать храм. Каждый раз, когда вы делаете что-то плохое, это то, что на иврите является, называется амхаша, так сказать, пример действием. Да? Вот, как, вот представьте, вы видите, как это делаете? Так вот точно так же своими действиями вы будете разрушать храм. Да? И в чем разница? Разница в том, что жертвенники язычников, это просто груда камней. Да, поэтому их разрушают молотками. Да? А храм – это не просто груда камней. То есть это, конечно, камни, но камни вторичны к духовному храму, который существует. И поэтому храм разрушают евреи своими плохими поступками. И Маараль говорит очень интересную вещь, что на самом деле храм был построен Всевышним. Так же, как человек, я немножко, так сказать, не цитирую слово в слово, я вам пересказываю идею Маараля, что так же, как человек не может, в принципе, ну, может быть, сейчас уже там в какой-то степени может, но, допустим, он не может, я не знаю, полететь и там, и, я не знаю, разрушить галактику Альфа-Центавра какую-то, он не может это сделать, да, потому что это просто не дано ему. Также ни один народ не мог разрушить храм. Это Всевышний сделал этот храм. Никто не мог это разрушить. То, что пришел Навуходоносор или пришел Тит, как говорит Гмара, разрушенное здание они разрушили. Что это значит? Это значит, что храм никто не мог разрушить, кроме евреев. Никто не мог его разрушить. Только евреи своими поступками могли разрушить храм. Когда духовный храм был разрушен, тогда это было уже дело техники, это было уже, так сказать, какую мотыгу выбрал Всевышний, это было дело техники. И есть много мидрашим и историй, как Навуходоносор боялся идти на Иерусалим, там посылал стрелы, что это не так странно выглядит, потому что до него, за 100 лет примерно до Навуходоносора, Иерусалим пытался захватить Санхерив, который был не менее сильный полководец с огромной армией. Как вы помните, там начался мор, и они просто, так сказать, не могли это сделать. Поэтому с тех пор 100 лет люди просто, так сказать, все об этом знали, и никто не хотел связываться. А здесь просто фактически Всевышний, грубо говоря, вынудил Навуходоносора, то есть со всякими, так сказать, сделал так, что Навуходоносор пошел и разрушил. Потому что храм уже был разрушен в духовном плане. Почему это так важно? Потому что если для того, чтобы те, кто занимается техникой, чтобы для того, чтобы понять, как это восстанавливаться, нужно знать, что случилось, как это было разрушено. И Маараль говорит очень интересную вещь, что мы как думаем, что вот были люди, да, у них были проблемы в первом храме, они там поклонялись идолам, там кровопролитие были, другие проблемы. И вот они делали много плохого, поэтому Всевышний сказал: нет, ребята, вы ведете себя неправильно, вот я возьму и разрушу храм. Да? Но на самом деле все было совсем не так. Более того, есть, по-моему, в главе Вайтханан есть очень интересный, по-моему, Абарванель и еще другие комментаторы, которые говорят, когда Всевышний, сказано, что Всевышний разгневался на Моше Рабейну за то, что он просил войти в землю Израиля. Да? Почему он разгневался? Потрясающая вещь. Они говорят, что он разгневался, потому что если бы Моше Рабейну вошел в землю Израиля, то не было бы, невозможно было бы разрушить храм и изгнать евреев. Чего Всевышний разгневался? Ну, замечательно, нельзя было бы храм разрушить. Почему? Но Гмара говорит, что мешкан происходит от слова машкон, залог. Что храм был залогом. Он как вы знаете, как... По-моему, Рав Кушнир об этом говорит, как, помните, в старых советских квартирах были одноразовые пробки такие, не современные, где так повернешь, обратно она работает, а пробки перегорали. Когда напряжение в системе становилось опасным, то сгорала пробка, да, чтобы спасти всю систему. Так вот, этим был храм. Да? Когда дела шли плохо, то хлам был как эта пробка, как залог. Он сгорал, но сохранялся еврейский народ. Но сеть сохранялась. Да, поэтому если бы невозможно было бы разрушить храм, то альтернатива, как говорит Гмара, нужно было бы уничтожить еврейский народ. Потому что еврейский народ как бы не в этот момент не выполнял своей миссии. И в наше время, кстати, кто является такой пробкой, когда храма нет? Кто является такой пробкой, которая иногда сгорает, чтобы мы все продолжали существовать, как еврейский народ? У меня есть идея. Гмара и Рамхаль это подробно обсуждают. В наше время праведники в каждом поколении иногда сгорают, иногда страдают и погибают за того, чтобы все поколение могло продолжать существовать. Праведники являются вот этой самой пробкой. Это не преступление наказания. Это, так сказать, особая миссия праведника. И, конечно, он получает большую награду в будущем мире за это. Но это, кстати, одно из объяснений, почему плохие вещи происходят с хорошими людьми. Так вот, возвращаясь к нашей теме, и поэтому, кстати, Всевышний разгневался, потому что нужна была такая возможность, чтобы если дела идут плохи, нужна была возможность разрушить храм и сохранить еврейский народ. Так вот, мораль говорит очень интересную вещь. Первый храм существовал в заслугу праотцов Авраама, Ицхака и Якова. Что символизировал Авраам? Авраам символизировал хесед. Да? И что у каждой плюс есть минус. Да? Зеки негед зе. Есть такой принцип в Барате. Есть такой принцип, что так же, как Всевышний создал позитивные явления, то Всевышний или, там, так сказать, я так сказать утрирую, может быть, это... Но Всевышний сделал возможность существования негативных явлений для того, чтобы у человека была возможность выбора. Да? Так вот, это называется тума. Например, в духовном смысле тума. Не случайно, что у Авраама рождается Ишмаэль. Да? У Авраама рождается Ишмаэль. Почему? Потому что Ишмаэль – это в некотором смысле тумаша бехесед. Это нечистая сторона хеседа, нехорошая сторона хеседа. И поэтому запрещенные отношения – это нехорошая сторона хеседа. Это отдельная тема. Даже в Торе они называются, одно из них называется хесед, хеседгу, потому что это неправильная сторона хеседа. И поэтому, когда у евреев были такие проблемы, они разрушили этот хесед, который создал Авраам. У качества Ицхака это была гвура, да, поэтому у Ицхака рождается Эйсав, да, который проливает кровь. Пролитие крови – это нехорошая сторона гвура, то, что мы, так сказать, переводим как строгость, мужество, умение, героизм в служении Всевышнему. Это нехорошая сторона, и она разрушает те заслуги, которые принес Ицхак. Да? И поэтому, когда у евреев была проблема с кровопролитием, то это разрушило заслуги Ицхака. А все сыны Якова были праведными, но Тиферет, или правда, то, что Эмет, на которой строится Яков, правда состоит в том, что он существует в постоянной связи с Всевышним. Поэтому, когда евреи согрешили идолопоклонством, они разрушили заслуги Якова. И поэтому, когда... И все эти заслуги закончились, то духовный храм разрушился, он не мог существовать. Это связь. В чем была идея храма, тем более особенно первого храма? В том, что там было явно присутствие Всевышнего. Ни у кого это не вызывало сомнений. Как только у евреев появились эти проблемы, они разрушают эту связь, как бы, так сказать, аллегорически обрубают провод, или как вы это скажете. И как только они, это происходит, то уже как разрушается материальное здание, это дело техники. Всевышний много раз им говорил, что вы делаете, не делаете, это произойдет. И парадоксально, евреи, никто в это не верил. Евреи не верили, что храм может быть разрушен, потому что было, там было явно присутствие Всевышнего. И у евреев была другая проблема, что они думали, что храм это как, так сказать, как, я не знаю, как бы мы сказали, как компьютер какой-то, как устройство такое, да? Есть проблема, пришел, зарезал бычка, и все написано в Торе, да, и все прощено автоматически. И пророки много раз говорили, что это так не работает. Это работает только человек, если человек искренне раскаивается, если он так больше не делает, как, так сказать, как завершающий процесс. А если человек заранее делает, а потом думает, ничего, я возьму бычка в храм потом, то это, говорит Рамбам, это профанация тшувы. Да, это не работает так. И поэтому храм стал просто как бы каким-то пустым в духовном плане, бессмысленным зданием. И он был разрушен Навуходоносором. И потом евреи ушли в Галут, как вы помните, на 70 лет. И когда они вернулись, то мир полностью изменился. Да? Храм был необходим для этого присутствия Всевышнего. В храме было необходимо для существования пророчества. Да? То есть последние пророки рождаются во времена первого храма. Они еще есть в Галуте. Они еще есть с теми, кто вернулся из Галута. Но после этого они уже нету новых пророков после разрушения. Те, кто рождаются после этого, уже нету новых пророков. Пророчество быстро заканчивается. И поэтому, что дает евреям в заслугу, из-за какой заслуги строится второй храм? Второй храм строится из-за заслуги, как говорит мораль, единства Израиля. Да? Потому что все евреи объединяются для строительства второго храма. Все как один. Да? Все оставляют все свои внутренние разногласия и распри. И те, кто остались в Вавилоне, и те, кто вернулись, они друг другу помогают, друг за друга болеют. Там это очень непросто идет. Там этот царь разрешает, этот царь запрещает. Да? Это вы можете почитать в истории Пурима. Но в конце концов, с большими трудностями и противостоянием с самаритянами строят этот второй храм. Да? Много проблем. Строят второй храм. Весь народ объединяется вокруг второго храма. И второй храм, как говорит Гмара, если первый храм был как лев, то второй храм был как собачонка. То есть он не был, там не было всего того, что было в первом храме. Но все равно нам даже трудно представить величие второго храма. Да? И почему второй храм существует? Потому что все евреи объединяются. Все объединяются вокруг храма. И он существует до тех пор, пока это единство не распадается. Поэтому почему, что его разрушает? Беспричинная ненависть. Да? И поэтому он до сих пор не восстановлен, потому что пока мы не достигнем этого единства, не будет восстановлен. И мы читали во вторе давайте восстановим связь. А,